Всем было по 10, только Колывановой уже исполнилось 11. И они, по обязанности своего зрелого возраста, вынужденно расставались со своими куклами. Новые книжно-школьные обстоятельства превращали кукольную игру во что-то детское и постыдное, требующее укрытия, хотя бы под ночным одеялом. Даже у серьезной Жижморской была такая подподушечная куколка, которую она по утрам прятала на книжную полку за учебники. Одна только Вика, страстная душа, влюбленная в каждое свое ежеминутное желание, ничего не стеснялась. Она усадила медведя на колени, прижала к боку и сладким голосом начала его уговаривать. «Еще ложечку, Мишенька, за маму, за папу!» И, не выдерживая заранее известной роли, сбивая весь серьезный обряд кормления в потеху, добавила: «За всех мишек в зоопарке!» Глаза у них с Мишкой были совершенно одинаковые, коричневые, пуговично-блестящие, с нежной розовой обводкой. Хозяйка же, не стерпев искушения, уже вытягивала из ящика раздвижного дивана целую труппу разнокалиберных фигуранток. Алена уже несколько месяцев к ним не заглядывала и испытала теперь мгновенную сладость встречи с Элис, Китти, Бетси, Джун, американскими красотками, уже чуть двинувшимися в том опасном направлении, где спустя несколько десятилетий их ждали полная и окончательная смерть в виде миллионной армии Барби, похожих между собой как 100-рублевки. Гайка вцепилась в длиннокудрую Бетси. Вика, безжалостно бросив медведя, ухватила себе чернокожую Джун, пламенный ротик которой был завлекательно с точки зрения кормления приоткрыт. И оттуда, из красной глубины, мерцали настоящие фарфоровые зубки. На колени Колывановой великодушная Алена положила младенческую Китти в ползунках, с болтающейся впереди крошечной, но вполне настоящей пустышкой и с изумительными искусственными глазами пестро-голубого цвета. Жижморская и Челышева деликатно, но настойчиво тянули каждая в свою сторону длинноногую Элис, и та совсем по-человечьи мотала льняным хвостом, завязанным на маковке. Алена отобрала у них Элис, свою всегдашнюю старшую дочку, и вынула из прямоугольной диванной темноты еще двух кукол — кудрявую барышню в пелерине и куклу мальчика в матроске и совсем настоящих кожаных ботиночках на пуговицах. Эти две куклы были старинными. Все дружно вздохнули и выдохнули. Эта пара была так небесно прекрасна, что до них и дотронуться было страшно, не то что вступать в интимно-родственные отношения, необходимые для игры, что и подтвердила немедленно Алена. «Мама мне их никогда не давала. Говорит, это семейная реликвия, а не игрушка». Алена иногда путала трудные слова. Девочки склонились над лежащей на краю кровати парочкой и осторожно потрогали шелковистые волосы барышни, кожаные ботиночки мальчика. Глаза у них, лежащих, были закрыты, но не плотно. От длинных ресниц ложилась зубчатая тень на фруктовый ягодный румянец щек. Алена вела одноклассниц как экскурсовод. «Ресницы моя мама им подрезала, когда была маленькая. Маме было обидно, что они слишком уж длинные. В Самаре, где бабушка жила, у них был дом деревянный, и еще до революции дом сгорел, все-все-все сгорело. А на другой день пришла знакомая портниха и принесла этих кукол, потому что счастливчику пальтишко шила, а княжне новое платье. Бабушка им тогда заказала новую одежду, потому что моя мама должна была родиться. И оказалось, что это было все, что после пожара осталось». От этих слов девочки совсем уж притихли, и даже трогать кукол расхотелось. И посреди задумчивой тишины раздался вдруг звонок в дверь. «Мама ваша!» — в тихом ужасе прошептала Колыванова. Алена пожала плечами. «Нет, это не мама. Они сегодня поздно придут, у них вечер в министерстве». Действительно, пришли Пирожкова с Плишкиной. Толстая Плишкина все-таки уговорила Пирожкову и сияла теперь ангелически дебильной улыбкой, и пухлые щеки ее промялись глубокими ямочками и складочками. Гордая Пирожкова, младший отпрыск знаменитой цирковой семьи, давно уже запущенная в семейную стезю акробатики, небрежно взяла счастливчика и сказала равнодушным голосом: «У меня точно так уже есть». «Врет», — подумали все. «Врешь», — сказала Вика.